Здравствуйте, мы изучаем статью Рабаша. Что это такое за благословение? Сделал нам чудо в этом месте. Находится в трудах Рабаша, второй том, на странице 1257, а в брошюре Песах 193 страница. Мы приглашаем вам зайти на сайт КАП-ТВ и посылать нам вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Сказали мудрецы, человек, у которого произошло чудо, он спасен от льва. Сказал раба, что каждый раз, когда он приходит на это место, пусть благословляет. Благословен, что сделал мне чудо в этом месте. И надо понять, как это происходит в духовной работе, чему это нас учит. Известно, что цель творения была в том, что желание Творца насладить творение. И для этого он создал в творении желание получать наслаждение и удовольствие. А иначе, если нет потребности к наслаждению, человек не может наслаждаться. Итак, мы видим в природе, что если у человека нет потребности к чему-то, то человек не может наслаждаться и пользоваться. По примеру, что если человек не голоден, он не может наслаждаться едой и так далее. Поэтому мы видим и говорим так, что Творец сотворил так в нашей природе желание получать наслаждение и удовольствие. И не надо спрашивать, почему сотворил Творец такую природу, потому что то, что сказали мудрецы, мог ли что-то спросить человек, прежде чем сотворен мир, как сказано, потому что сотворил человека на земле, что означает, что невозможно спросить ничего, почему, когда сотворил мир, сотворил именно с этой природой, которую мы видим, ведь мог бы сотворить с другой природой. Об этом нечего спрашивать, но мы изучаем по принципу «из действий твоих познаем тебя». То есть те действия, которые мы видим, там мы начинаем учиться, а не прежде. И также мы видим вторую природу, когда ветвь хочет уподобиться корню. То есть, как корень творений, которым является Творец, его свойство отдачи, а не получения. Так же и человек, тогда, когда ему надо есть хлеб из милости, он стесняется, и на языке Зор это называется хлеб позора. И в соответствии с этой природой получается, что когда человек получает от Творца своей получающей клим, то это противоречит свойству Творца, там, где он отдающий, и там он чувствует дискомфорт. И из-за этого производится исправление, которое называется скрытие и сокращение. То есть каждый раз, когда у нижнего нет совпадения свойств, то, что называется желанием отдавать, человек находится под скрытием святости. И об этом тоже нечего спрашивать, почему сделал Творец такую природу стыда, почему сделал такое, что ветвь хочет подобиться корню. И все по той же самой причине, когда нам нечего спрашивать о том, что было до творения. И вот кли творения — это желание получать наслаждение.
Перед творением нам запрещено спрашивать. Запрещено в Кабале означает невозможно. То есть мы не можем сейчас понять, у нас нет келим. Когда мы разобьемся, мы поймем, а пока что нет. Потому что мы задаем вопрос до того момента, когда мы существуем, о том, что находится выше движения, времени, места, относительно того, чего нет у нас понятия, мы не можем спрашивать. Ты получишь ответ, когда ты обретешь дополнительные свойства с другой стороны, стороны отдачи. В той мере, в которой ты раскроешь свойства Творца, ты поймешь, почему Он так это создал. А пока у тебя нет Его свойства, ты не способен со своей стороны понять Его действия.
И вот кли творение — это желание получать наслаждение. И прежде чем сотворенное желание получать, нам не о чем говорить. И это кли мы относим к Творцу. То есть нам нечего работать над этим кли. Но каждый человек, который сотворен, если он не испортил кли, то кли в совершенстве. Это значит, что всюду, где желание получать или видит, что есть место, где можно получить оттуда наслаждение, сразу же он бежит туда. При этом кли, который называется желанием отдавать, потому что человек хочет совпадения по свойствам, и поскольку это кли мы относим к творению, то есть человек должен создать это кли, потому что творение хочет совпадения по свойствам. Поэтому возложено на человека делать это. И это, как сказал мой отец и учитель Бальсулям, о том, что сказано, что сотворил Творец, чтобы делать, что означает, что сотворил это кли, которое называется желанием получать. Чтобы делать, это уже относится к творениям. Они должны сделать это кли, которое называется желанием отдавать. И это не со стороны природы, которую сотворил Творец, но он начал творение со стороны желания получать. А вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это совсем другая природа по сравнению с тем, что он был сотворен. Поэтому все, что человек должен делать в работе на Творца, это делать кли. Это действие противоположно кли, с которым сотворен человек. И тогда, когда человек начинает входить в работу по отдаче, тогда он еще не чувствует, насколько желание получать его мешает ему в работе по отдаче. И таково исправление, что человек не видит истинное, то есть меру зла, которое есть в нем. Потому что, конечно же, когда он видит зло в себе, он сбежит от этой работы и даже не захочет начать эту работу. Поэтому говорит Рамбам, что надо приучать человека вначале в состоянии лолишма, пока не поумнеют, не обретут дополнительную мудрость, и тогда им раскрывают этот вопрос лишма.
То есть человек должен обрести все-таки сознание, разум, ценности. И только затем, вследствие этого, он может вытерпеть изменения своих свойств. То есть, прежде всего, он понимает эти вещи, немного воспринимает их разумом, а затем, если раскрывает их в чувстве, может согласиться с этим. Иначе, если бы сразу менялся в свойствах отдачи, он бы убежал, он бы не мог бы этого выдержать.
Поэтому говорит Рамбам, что надо приучать человека сначала в состоянии лолишма, пока не поумнеет и не обретут дополнительную мудрость, и тогда им раскрывают вопрос лишма, что называется, ради отдачи. И надо знать.
Поэтому мы говорим прежде всего об образовании, а затем о воспитании. И воспитание тоже происходит через группу, через всевозможные мероприятия, когда он смотрит на других, а затем может сам это вытерпеть, то есть в мягком виде, но через разум, а затем мы подходим к чувству, поскольку изменения в чувствах совершенно противоположны нашей природе.
И надо знать, что то, что человек находится под властью желания получать для себя, называется это египетским изгнанием. Потому что, когда входит в эту работу, постепенно раскрывают ему свыше величину власти зла, которая в нем. Как сказано, и застонали сыны Израиля от работы. То есть работа по отдаче, в которой они начали работать, увидели, что они не могут выполнять эту работу, потому что египтяне правили ими. И они видели тогда, что не могут они выйти из египетского изгнания, но Творец может их вывести. Это называется чудом. Во всем, где человек не может сделать своими что-то силами, но только с помощью свыше, это называется чудом. И это чудо выхода из Египта. И надо знать, что во время, когда человек хочет прийти к слиянию с Творцом, есть у него подъемы и падения. И порядок таков, что во время падения, когда человек приходит в состояние отчаяния, а иногда он приходит в состояние, когда он раскаивается вообще по поводу того, что он даром приложил усилия, то есть просто раскаивается от того, что начал вообще все это делать, и пытается сбежать от работы Творца, вдруг он получает пробуждение свыше, получает жизненные силы и стремление к работе, и забывает о том, что было у него когда-то падение. Но он сейчас доволен подъемом. И тогда человек не способен насладиться подъемом, если бы не был он под властью зла в падении. И тогда надо знать, что вопрос изгнания, то, что человек чувствует, что находится в изгнании, это измеряется не в соответствии с изгнанием, но в соответствии с ощущением зла и страданий от того, что он находится в изгнании.
Нет мер по отношению к какому-то стандарту, эталону, как мы измеряем в метрах, килограммах, частоты в герцах или время в секундах и так далее. Нет у нас абсолютных мер измерения в духовных, в духовном внешнем, внешних, поскольку все раскрывается в человеке, то, что он чувствует в его келим, мозг, кости, жилы, плоть и кожа, или душа, левуш, дом, двор, пустыня, чертоги. Это мы видим в наших келим, которые все время меняются, и поэтому нам нет возможности по отношению к чему измерять абсолютно, как мы измеряем здесь по отношению к Солнцу, оборотам Земли вокруг Солнца, оборотам Луны по отношению к Земле и так далее. Все измеряется по отношению к человеку в человеке, во взаимоотношениях его келим, между теми келим, которые были и находятся сейчас, между прошлым и настоящим. И тогда у него есть только такая относительная форма измерения. И поэтому то, что было когда-то спуском, сейчас называется подъемом, то, что было подъемом, называется падением. Все относительно. Да.
И тогда, когда у него есть страдания от того, что он находится под властью Господ и обязан делать все то, что они требуют от него, и нет у него никакого права сделать то, что он хочет, но он обязан служить и делать все то, что народы мира, которые находятся в теле человека, требуют, и нет у него никаких сил восстать против них в соответствии мерой боли, то есть насколько он чувствует, что хочет убежать от них, отсюда он может насладиться свободой. И как мы видим, как написано, как Эвет Иври, то есть раб еврей, ты покупаешь его, он работает у тебя 6 лет, а на 7-й год он выходит на свободу. И, конечно же, раб должен быть рад тому, что выходит на свободу, и уже свободен, самостоятельен, нет никакого господина над ним. И все равно мы видим, что то, что Тора говорит, если скажет тебе раб, я так полюбил своего господина, также свою жену, своих детей, я не выйду на свободу. И мы видим, что есть такая ситуация, что человек хочет остаться рабом. И вместе с этим написано, ты помнишь, рабом ты был в Египте? Это значит, что рабом быть — это плохо. Но бывает иногда так, что человек хочет остаться рабом. А если так, что значит, что написано, помни, что ты был рабом в Египте. И кто говорит, что быть рабом — это так плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами. То есть сказал раб, я полюбил своего господина, но, как сказано выше, что вопрос изгнания в соответствии с мерой страданий и боли, которые чувствует человек в изгнании. И в этой мере можно получить радость от свободы. И это как свет и кли. То есть страдания, когда чего-то страдают, это кли, в которой можно получить свет, если освобождать себя от страданий. Поэтому в египетском изгнании, где говорится в тексте «Помни, что рабом ты был в Египте», означает, что раб — это настолько плохо, поскольку там, в Египте, почувствовал народ Израиля страдания. Поэтому говорится в тексте «И помни». То есть надо помнить страдания, которыми страдали там. И тогда есть место, чтобы быть в радости при освобождении из Египта. И там, в Египте, говорится в тексте, «И я слышал стон сынов Израиля, когда их поработили египтяне, и вспомнил свой союз». Получается, что в Египте, когда были рабами, как написано, были мы рабами фараона в Египте, поскольку страдали. И поэтому он говорит, застонали сыны Израиля от работы, поэтому дается нам заповедь помнить о Египте, как написано, для того, чтобы ты вспомнил день выхода из Египта всю свою жизнь. Из сказанного получается, что в соответствии с правилом, что нет света без кли, нет наполнения без недостатка. Поэтому, что мы уже и вышли из Египта, но мы должны радоваться освобождению из Египта. Поэтому мы должны помнить египетское изгнание, то есть помнить и представлять себе, как страдал народ Израиля в египетском изгнании. И тогда можем наслаждаться и сегодня от свободы из Египта. А иначе мы не можем радоваться свободе от Египта. По вышеуказанной причине, потому что страдания называются келим для получения радости. Поэтому мы видим то, что касается еврея, раба, когда он не хочет выйти на свободу. И тут нечего спрашивать, что тот, кто не хочет выйти на свободу, ответ следующий же. Поскольку он не чувствует страданий в том, что он раб. Естественно, что он не хочет выйти на свободу. Как выясняется причина, когда он говорит, «Полюбил я господина своего, жену свою, сыновей своих, не пойду я на свободу». При этом в египетском изгнании написано, «Для того, чтобы ты помнил выход из Египта, потому что там страдали, как написано, и застонали сыны Израиля в работе до сих пор».
Вопросы, я не знаю, что здесь добавить. Да.
Из Словакии и из Нью-Йорка задается один такой же вопрос. Почему мы можем сдерживаться и вообще сомневаться, что за всем этим стоит Творец?
У меня нет ответа на это. Ну, скажем, у меня есть ребенок, которому 3-4 года, 5 лет. И я начинаю спорить с ним. И он уверен, что он прав, стоит на своем и желает так-то и так-то. Потому что по его логике это должно быть именно так, а не иначе. Ну, что я могу сказать ему? Ему недостает еще развития. Высшее управление формирует нас после того, как происходит спуск по всем 125 ступеням сверху вниз. И когда все эти ступени опускаются по уровням уменьшения светов, исчезновения светов, миров, тогда происходит разбиение, человек проходит еще падение, еще определенное формирование, называемое этим миром, и в нем, в самой низкой точке, в материи, в которой существует только малая искра, начинает развиваться творение снизу вверх, пока не приходят уровни неживой, растительный, животный, человеческий в материи, а затем в человеческом уровне, в материи, уровне неживой, растительный, животный, человек, пока в подъеме снизу вверх можно ли решить, что находится что-то выше тебя. Ниже нас мы что-то можем исследовать, и то в очень ограниченном виде, поскольку невозможно, если творение является интегральным, чем-то закрытым, аналоговой системой, о которой невозможно знать чего-нибудь, если ты не знаешь всей системы, как в голографическом изображении. Ты не можешь судить и правильно проанализировать какой-то самой малейшей детали. И мы видим, насколько мы входим в самые мельчайшие подробности, мы видим там бесконечность. Скажем, в квантовой физике, в строении молекул, в химии, биологии. Что там есть? Вроде бы маленькие частички. Когда ты входишь туда, это не маленькие частички, это мир, в котором ты не видишь конца. Там ты на самом деле не видишь конца, ты исчезаешь. В больших вещах тебе кажется, ну ладно, звезды, еще миллиард, ну что? Но когда ты раскрываешь в малейших частичках, что ты просто теряешься, ты теряешься, твой мозг не может понять эти вещи, то о чем тут говорить, что если что-то находится выше нас? Выше нас означает выше нашего восприятия. Мы видим, что это пока что невозможно, то есть постичь вообще можно или нельзя, этого мы не знаем. Каждый раз, когда мы раскрываем что-то, нам еще раскрываются во много раз большие возможности, вопросы. Но вследствие того, что мы проходим в пути выяснения, раскрытия, понимания, осознания, мы вследствие этого видим, что мы не способны и вообще невозможно дать мнение о том, чего ты не достиг, о том, что находится выше тебя, поскольку ты всего лишь творение, когда в гордыне своей ты не видишь себя в правильном виде, и ты не понимаешь, насколько ты ограничен и мал, и незначителен. Мы не осознаем, насколько наша гордыня скрывает от нас истину. Человек, что он собой представляет в конечном счете? Скажи мне, тебе дали немного разума больше, чтобы ты смог исследовать все, что есть в тебе, самого себя, жизнь, и научился на этом, насколько ты мал, чтобы вырасти, а ты вместо этого, как маленький ребенок, говоришь, нет, я уже большой, ну что ты можешь с этим сделать? Это называется гордыня человека, принизит его. Если есть у нас только одно свойство получения без второго свойства отдачи, и мы видим, что она находится в жизни, без получения отдачи нет жизни, без того, чтобы получать и отдавать, без того, чтобы впитывать и отдавать от себя. Нет такого. Мы живем только все вбирать в себя. Мы находимся только в одной силе в нашей жизни. И нам ясно, что есть другая сила, но мы не желаем ее. Но если нет ее у нас, как мы можем? То есть это значит, что мы не живем, понимаешь? Потому что жизнь как жизнь у нас в неживом растительном животном, когда развивается, только вследствие двух сил, которые находятся в равновесии между собой, когда одна на фоне другой развивается, иногда получает, иногда отдает. У нас такого нет. Мы все время как мертвые в духовном понимании. Это характерно нам. Если бы мы обрели еще одно свойство отдачи, и вследствие двух свойств получения отдачи, иногда получать, иногда давать, иногда получать, давать, и так бы работали, мы бы создавали вследствие этого жизнь, как жизнь в клетках растительных и животных, мы бы сами стали клеткой жизни, которая может как получать, так и отдавать. Это называется получать ради отдачи. Тогда ты продвигаешься. И тогда ты создаешь жизнь. Ты создаешь то, что называется человека из себя. Но у нас нет этого. У нас есть только одно свойство. Ну и что ты можешь с этим сделать? Но в своей гордыне, хотя разумом ты понимаешь, нам это ясно из нашей природы. Но твоя гордыня застилает тебе глаза, и ты как слепой, и ты думаешь, так ты как... Ну, ты здесь как маленький ребенок. Совершенное отсутствие разума. Посмотри, что делают все эти руководители в мире. Даже ученые говорят, что нужно делать. Наполеон, когда шел на войну, он брал с собой ученых, помещал их во внутреннем лагере, и вся армия охраняла их, что это было самым основным. Александр Македонский тоже, когда шел на битву, брал с собой ученых и всегда их оберегал внутри. Это было самым важным всегда у человечества. Понимаешь? Всегда были приближенные у царя, всегда открывались университеты. Сегодня все ученые в мире говорят этим правителям, что это ненормально, так как мы живем сегодня, мы приближаемся к нашему концу. Они даже не хотят слышать. Ты видишь, мы пришли к состоянию, это впервые в истории. Именно впервые в истории. И это началось до этого, это началось с Гитлера. Еще с первых фашистов. Такой рост эгоизма. Когда они не желали слышать мудрость. Эгоизм говорит, я буду править. И все. И тогда ты просто потерян. И ты говоришь, почему мы должны соглашаться с Творцом? Не соглашайся. Достигни его состояния, его уровня, его свойства и прими решение. Не говорят тебе, что ты должен сейчас согласиться. Какое согласие может быть силой? Нет. Понятно.
Переходим к следующей части урока.